Исторический календарь.
5 мая 1764 года в Санкт-Петербурге по указу Екатерины II был основан Смольный институт, первое в России женское учебное учреждение. Конечно же, идея создания воспитательного общества благородных девиц была навеяна императрицей гуманистическими идеями просветителей. Смольный институт, учрежденный при Новодевичьем монастыре, являлся закрытым учебным заведением, в которое зачислялись дворянские девочки в возрасте 6 лет. Заканчивали же обучение 18-летние девицы. Помимо общеобразовательных предметов, смолянок обучали навыкам, необходимым добродетельным матерям – домоводству, шитью, вязанию, светскому обхождению, танцам, музыке. При институте открыли и мещанское училище для недворянок. Воспитанниц намеренно изолировали от окружающей среды. Как полагали инициатор создания Смольного Иван Иванович Бицкой и сама Екатерина, это исключало пагубное влияние окружающей среды. Выпускницы Смольного должны были положить основание новой породе людей, свободных от пороков. Став матерями, смолянки передадут приобретенные знания и навыки своим детям, а те – следующему поколению. В итоге люди избавятся от пороков и приобретут полный набор добродетелей. Кстати, Смольный институт получил свое название от одноименного дворца, построенного Петром I близ деревни Смольный, в которой был дегтярный завод. Конечно же, идеи Екатерины II были утопичны, ибо исходили из посыла о влиянии среды как единственного фактора, определяющего наличие в воспитанницах пороков и добродетелей. Вывести новую породу людей Смольный институт не смог, но его положительное влияние на распространение в стране просвещения общепризнано. Он стал первым учебным заведением со всем набором общеобразовательных предметов и положил начало женскому образованию в России. Институт был упразднен после октября 1917 года, как было указано новыми властями, за ненадобностью. В здании Смольного расположились военно-революционный комитет и первый совет народных комиссаров во главе с Лениным. Ильич был против употребления слова «министра». Говорил, это гнусное, истрепанное название. Троцкий предложил, может, народные комиссары? Ленин оживился. Что ж, это, пожалуй, подойдет. А правительство в целом? Совет народных комиссаров? Совет народных комиссаров, подхватил Ленин. Это превосходно. Пахнет революцией. 5 мая 1821 года Наполеон скончался на острове Святой Елены. Бонапартисты утверждали, что этот остров в Атлантике специально был выбран для того, чтобы уморить Наполеона и ускорить его кончину. Но это не так. Климат на Святой Елене почти идеальный. Летом температура редко поднимается выше 25 градусов, а зимой не падает ниже 18. Густые леса, чистая пресная вода. Наполеона убивало другое. Он привык работать по 18 часов в сутки, и ничего не делание было для него смертельно опасным. Большую часть времени он был занят тем, что читал книги, пытался писать мемуары о своем славном прошлом. Губернатором острова был англичанин Гудсон Лоу, который панически боялся того, что возьмет да Наполеон и сбежит, как некогда с Эльбы. Страхи Лоу, конечно же, были преувеличены. До той же Африки более 2500 километров, да и гарнизон на острове был большой. Наполеон все время в своих мыслях возвращался к злосчастному для него походу в Россию и утверждал, что в его поражении виноваты генерал Мороз, московский пожар и партизаны. Бонапарт говорил, что просчитал русскую зиму на 50 лет вперед, и что, по его расчетам, сильные морозы должны были наступить не раньше середины декабря, а они неожиданно начались на полтора месяца раньше. Дескать, он все верно и гениально просчитал и предвидел, но в его планы неожиданно вмешались силы природы и тот самый генерал Мороз. Хотя Наполеон все-таки признался, что даже сильнейшая армия мира не способна выиграть русскую народную войну. 5 мая 1849 года Федор Михайлович Достоевский вместе с другими членами революционного кружка петрашевцев арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Самое любопытное, с Петрашевским-то все ясно. У него уже тогда были видны все признаки психического отклонения. В народе про таких говорят с дурью. Но как и зачем Достоевского власти записали в одного из лидеров петрашевцев? Тут не все до конца понятно. Однако суд признал его одним из важнейших преступников. Зачем и кому это было нужно? Внятного ответа на эти вопросы нет до сих пор. К тому же, по мнению исследователей, причем как буржуазных, так и советских, дело кружка Петрашевского было состряпано из ничего и намеренно раздуто до размеров антиправительственного заговора. Впрочем, есть тому и разумное объяснение. Видимо, на фоне бушевавших в Европе революций доморощенные правоохранители решили подстраховаться, сыграть на опережение. И в итоге военный суд приговорил 21 человека, в том числе Петрашевского и Достоевского, к смертной казни. 22 декабря 1849 года по старому стилю на Семеновском плацу осужденным был прочитан приговор о смертной казни расстрелянием с переломлением над головой шпаги. Их облачили в предсмертное одеяние – белые холщовые саваны с капюшонами и длинными рукавами. Первых троих, в том числе Петрашевского, привязали к столбам, вкопанным перед тремя ямами. На лица им надвинули капюшоны. Взвод солдат, выстроившийся напротив, по команде взял ружья на прицел. Достоевский писал брату в тот же день вечером. «Я стоял шестым, вызывали по трое. Следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты». И тут на Семеновский плац влетает карета. Из нее вышел свитский офицер и объявил о царском помиловании. Всем смертный приговор заменен каторгой. Петрашевскому – вечный, Достоевскому – четырехлетний, с последующей отдачей в солдаты. Позднее Достоевский напишет о Петрашевском и о лидере народной расправы Сергее Нечаеве. Это мошенники очень хитрые, изучившие великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтобы уметь играть на ней, как на музыкальном инструменте. Писатель не раз в своих произведениях будет возвращаться к теме пламенных революционеров и нигилистов. И главный парадокс – именно после казни гений Достоевского обрел свободу и крылья, которые вознесли его до невиданных высот. Пятого мая 1921 года во Франции впервые представлены духи «Шанель номер 5». Их изобрел русский француз Эрнест Бо. Он родился в Москве в семье парфюмера. И сам тоже стал парфюмером одной из крупнейших российских косметических фирм – торговый дом Альфонса Ралле, поставщика императорского двора. Эрнест Бо создал одеколон «Букет Наполеона» и популярные духи «Букет Екатерины» в память об императрице Екатерине Великой и в честь 300-летия дома Романовых. В годы Первой мировой войны парфюмер воевал в Заполярье. После поражения белого движения эмигрировал во Францию, где вновь стал парфюмером фирмы, которую организовали бывшие сотрудники Ралле. Однажды к признанному мэтру Эрнесту Бо с необычной просьбой обратилась уже тогда знаменитая Коко Шанель. Она попросила парфюмера создать искусственный женский аромат, который пахнет женщиной. В своих мемуарах Бо писал, что, создавая в 1920 году эти духи, он все время вспоминал свою боевую службу на русском севере. Во время летнего полярного дня озера излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в памяти, и позднее с большим трудом мне удалось воссоздать его. Эрнест Бо представил Шанель 10 парфюмерных пробирок, в которых были перемешаны в общей сложности 80 разных запахов. Модельер выбрала пятую пробирку и присвоила новому аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона – «Шанель номер 5». К тому же 5 было любимым числом Коко Шанель. Эти духи стали самыми знаменитыми и продаваемыми в мире.